Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами поговорим о православии и язычестве. Несколько событий, на которые я наткнулся в интернете, напомню, что эта тема актуальна, и она будет актуальна еще долго. Потому что мы живем не просто в мире, где мы окружены язычеством, но и в мире, где язычество смешивается с какими-то элементами, внешними элементами православной веры. И нам важно быть в состоянии отличить одно от другого, в состоянии объяснить людям, почему некоторые вещи недопустимы с точки зрения православной веры, с точки зрения православной традиции. Что такое язычество? Ну, мы обычно у нас при слове язычество возникает ассоциация, что вот люди скачут вокруг каких-нибудь там идолов деревянных и совершают там какие-нибудь ритуалы вокруг идолов, заковывают им жертвы и так далее. Там где-нибудь на островах Тихого океана или где-нибудь очень-очень давно. Есть группы неоязычников, люди, которые говорят, что они возрождают дохристианские традиции, и мы о них немножечко скажем, но их немного таких людей. И есть большинство людей, которые не задумываются о своей религиозной принадлежности. Если их спросить о том, как они себя определяют, то они даже скорее скажут, что они православные. Но, по сути дела, это люди, скорее всего, все-таки язычники. По тому, как слово «язычество» вообще определяется в истории, в библейской истории, в истории церкви вообще. Итак, что такое язычество? Что его характеризует? Язычника – это церковнославянское слово, которое происходит от слова «языки», «народы». Вот есть народ Божий – это Ветхозаветный Израиль, это Новозаветная Церковь, и есть все остальные люди, не знающие истинного Бога. Язычество, оно, конечно, весьма разнообразно, но мы можем обозначить некоторые его общие черты. Но я думаю, что сначала нам стоит сделать небольшой экскурс, немножко поговорить о неоязычниках. Не очень много, но для того, чтобы системы хватить, я думаю, надо с них начать. О людях, которые говорят о возрождении дохристианского европейского язычества. Люди возрождают его в разных видах. Кто-то германское, кто-то кельтское, ну, у нас, соответственно, славянское язычество. Что можно об этом язычестве сказать? То, что некоторые виды язычества, они достаточно древние. И самый древний вид европейского неоязычества, ему немножко больше 200 лет. То есть это в Уэльсе был такой валлийский националист, который был обеспокоен тем, что валлийская культура начинает поглощаться английской, и он воссоздал, как он это назвал, культ друидов. То есть разработал ритуалы, разработал соответствующие одежды, и выдал это за возрожденный культ друидов. Большинство направлений неоязычества, они восходят где-то ко второй половине 20 века. Вика и другие, даже можно сказать, несколько более конкретно, где-то к концу 60-х годов. Большинство видов славянского неоязычества, они еще более свежие, они возникли вот в конце 20 века. Надо сказать, что язычество существует в виде непосредственной из устно передаваемой традиции, и эта традиция в Европе была прервана. до нашего времени в Европе язычество не дожило. Остались памятники языческой письменности, даже не письменности, а устного творчества, записанные христианами, как Снорри Стурлусоном, который записал скандинавский эпос, старшую и младшую Эдду. И люди, которые пытаются все это возродить, они пытаются использовать вот дошедшие до нас данные. От славянского язычества до нас не дошло ничего. Это, в общем-то, неудивительно, поскольку это была культура дописьменная. Когда нам говорят о том, что на Руси язычество предшествовало христианству, что была вот языческая Русь, что христиане, они вот погубили древнеязыческую культуру, это фэнтези. Это фэнтези, потому что русский народ, он изначально складывается как народ православный. В этом нет чего-то уникального. Вообще все крупные европейские народы, они складываются уже в христианскую эпоху. Никогда не было на свете языческих англичан, там, или языческих французов, или языческих испанцев. Все эти народы, как и русский народ, они формируются уже после крещения, формируются уже как народы христианские. Так, русского язычества никогда не существовало, потому что русский народ, люди, которые называют себя русскими людьми, которые говорят по-славянски, это общность, которая формируется уже после крещения. Вообще первые упоминания о русских людях мы находим в договоре Игоря с Византией, и это еще не народ как таковой, это некая группа скандинавского происхождения, которая собирает подати со славянских и финно-угорских племен, которые, опять же, некого единого народа с единой культурой никак не составляют. Некий такой конгломерат. И как некая языковая, культурная общность русский народ складывается уже после крещения и как прямой результат крещения. Когда появляется действительно общая письменная культура, христианская культура, общая вера, общий язык. И в формировании русского народа центрально определяющую роль играет именно православная вера. То есть языческих русских не существовало. Мы можем, конечно, говорить о языческих скандинавах, о языческих славянах и языческих финно-уграх, из которых впоследствии складывается русский народ. Но вот русского народа как языческого просто не существовало никогда, как и большинство европейских народов. Русский народ с самого начала складывается как народ православный, как народ христианский. Русские люди определяли себя именно как православных христиан. И русская культура, она возникает с самого начала как православная культура. Поэтому, когда нам начинают рассказывать о неком славянском возрождении русского язычества, речь идет, конечно же, не о возрождении, речь идет о новоделе. Собственно, любое европейское неоязычество, да, также кельтское, германское, там, вика, все это претендует на седую древность, естественно, что вот это все как-то было тайно спрятано от инквизиции. Инквизиция тут, конечно, всех страшно преследовала, но носители тайного знания, они там где-то сидели в глубине лесов, и там его сохранили, пока, наконец, это не вышло на поверхность в конце 20 века. Но мы понимаем, что на самом деле ничего на поверхность не выходило, все было и сочинено где-то вот в это же время с точки зрения профессиональных религиоведов. Неоязычество – это феномен, который складывается относительно недавно. Какое-то преемство с реальными дохристианскими верованиями, оно отсутствует. И слава Богу. Слава Богу, потому что, судя по дошедшим до нас данным, оставленным, в частности, арабскими путешественниками, язычество, дохристианское язычество, как оно существовало в Европе, было весьма и весьма мрачным явлением. Еще например, в Скандинавии, в Швеции человеческие жертвоприношения продолжались вплоть до принятия христианства в качестве государственной религии. Был период, когда христиане платили специальный налог, они откупались от необходимости участвовать в человеческих жертвоприношениях. Там люди развешивали на деревьях в жертву Одину. Вот христиане, чтобы в этом не участвовать, они откупались. И это держалось до самого принятия христианства в качестве государственной религии. То То есть реальное язычество весьма мрачная и страшная штука. Поэтому нынешние неоязычники это, ну, это, в общем-то, фэнтези. Это нечто скорее напоминающее толкинистов. Другое дело, что толкинисты, они понимают, что они играют, поэтому это все безобидно. Когда человек играет и понимает, что он играет там в эльфов, ну пусть себе, вреда от этого нет. А когда человек играет и при этом серьезно полагает, что он там вступает в общение с богами, это уже нечто более прискорбное и опасное. Но нам стоит поговорить о более распространенных вариантах язычества. Потому что язычество – это очень часто даже не что-то такое, что человек воспринимает как вот свою религиозную идентичность. То, что разлито в воздухе. И думаю, что все мы сталкивались с проявлениями язычества, с проявлениями оккультизма, в том числе с языческим подходом к христианству, языческим подходом к православию. И очень часто человек даже не видит проблемы. А что, собственно, не так? Почему вот православные говорят, что нельзя заниматься языческими практиками? Это все и церковь, и оккультизм относятся в одну сферу, в мир таинственного. Вот современное массовое восприятие делит мир на две сферы. Вот в мире обыденного люди имеют дело с обычными вещами, доступными рациональному осмыслению. Этим миром занимается официальная наука. С другой стороны, в мире таинственного или в мире непознанного, там йоги летают, филиппинские хирурги режут без ножа, инопланетные пришельцы захаживают на балкон, а иконы, которые, увы, воспринимаются именно в этом ряду, плачут. Телевидение, которое, к сожалению, во многом формирует взгляды людей на мир, помогает поддерживать такое представление, когда показывают какую-нибудь потомственную колдунью госпожу Анну, которая обложилась иконами и свечками, а затем переходит к сюжету об африканских колдунах, которые межконтинентально исцеляют москвичку в ее квартире. Дальше там показывают православного мага и ясновидящего, какого-нибудь Александра Агапита, который падает на колени, бормочет что-то с упоминанием Богородицы и совершает какие-то движения, напоминающие крестное знамение, хотя какие-то странноватые. После него там в том же телевизоре появляется какая-нибудь шаманка с ритуальным ножом, которая заверяет, что она раба Божия и берет на себя болезни. Потом еще какая-нибудь дама-экстрасенс уверяет, что она на прямой связи с архангелом Гавриилом. Для человека, который о православии ничего не знает, а у нас как рядовые телезрители, так и многие академики ничего не знают, православие и оккультизм сливаются в какую-то неразличимую муть, загадочно привлекательную для одних и отталкивающую для других. Действительно, вот, знаете, телевизор я в последнее время не смотрю вообще, но пару раз я использую телевизор, чтобы смотреть DVD. И вот иногда включаешь и попадаешь на какую-то передачу вечером. Вот вечером самое смотрибельное время, иногда выскакивают вот такие оккультные все передачи. И в этих оккультных передачах половина всех этих колдунов, ну, кроме вот там каких-нибудь африканцев, они подчеркивают, что они вот православные. Такое неразвлечение порождает ряд ошибок и недоразумений. Очень часто яростная критика религии и распространение религиозного мировоззрения, с которой время от времени выступают некоторые представители академических кругов, относится во многом не к церкви даже, а вот к тому миру непознанного из вечерних телепередач, популярных изданий. Довольно часто, когда люди рассуждают о клерикализации, у них спрашивают, в чем проблема, там, в чем именно. И эта клерикализация, по их мнению, проявляется в присутствии на телевидении колдунов и магов. С другой стороны, множество рядовых телезрителей, которые искренне полагают себя православными христианами, с легкостью обращаются к языческим и оккультным практикам, совершенно не думая при этом, что они совершают что-то неправильное. В сознании обычного рядового телезрителя православие, все эти вот оккультные штуки, они сливаются. Кажется, что это вот все нормально. А оккультные услуги, они, к сожалению, востребованы. И можно постоянно видят рекламу, причем очевидно, что люди не бедствуют, у них есть деньги на рекламу. И поэтому бывает очень важно разъяснить, что, с одной стороны, мы не можем принять упреки атеистов, они тут просто не по адресу, с другой, мы должны предостеречь людей, которые полагают, что какие-то формы оккультизма совместимы с православной верой. Мы вполне можем разделить опасения, которые высказывают ученые. Суеверие действительно распространяется как эпидемия. Я не стану употреблять слово «средневековье», потому что я не считаю, что средневековье – это ругательство. Это была, по-своему, великая эпоха. Но вот некое одичание, когда люди вместо того, чтобы пользоваться помощью врачей, начинают бежать ко всяким оккультным целителям, это есть, да. Вот во время прошедшей Олимпиады в Пекине, как сообщала «Комсомольская правда», наши спортсмены, опасаясь козней китайских экстрасенсов, прибегли к таким проверенным надежным средствам, как щепотка соли, рыбья чешуя и тому подобные амулеты, в числе которых упоминается и православный крестик. Ну вот, с одной стороны, молебен совершить, с другой стороны, там, рыбья чешуя, вот, все вперемешку. Почему? Что привлекает людей, в общем-то, поголовно грамотных, которые охотно пользуются достижениями науки и технологий в этом темном и мутном мире потомственных колдуний, талисманов и оберегов? Этому есть разные причины. Можно сказать, что люди думают приобрести такими путями какие-то практические выгоды. Но не только это. Оккультные передачи популярнее, чем передачи про что-то явно полезное, скажем, про медицину или домашнее хозяйство. Они затрагивают в людях какие-то особые струны. Человек так устроен, так он создан Богом, что он жаждет чуда и тайны. Он чувствует, что без них его жизнь не полна. Мир действительно не сводится к тому, что можно взвесить и измерить. В нем есть ужасные бездны и недосягаемые высоты. Как слепые, мы живем среди сил и реальности, о которых едва догадываемся. Хотя в то же время мы чувствуем, что лишены чего-то важного. В человеке есть духовное измерение и жажда общения с духовным миром. Она может быть глубоко подавлена, но она есть. Английский поэт Томас Элиот сравнивал человека в мироздании с кошкой в библиотеке. Он окружен знанием, которое не в состоянии постичь. До него доносятся отрывки разговоров, которых он не в состоянии понять. Впрочем, кошку вряд ли беспокоит ее неумение читать, а вот человек томится этой тайной. Тайной, завораживающей, повергающей в трепет. Тайной, с одной стороны, невыразимо притягательной, с другой недоступной. Это тяготение к духовному миру невозможно искоренить из человеческой природы. Даже уникальный советский эксперимент долгие десятилетия атеистической диктатуры не смог породить человека безрелигиозного. Недавно я смотрел ряд документальных фильмов, снятых в Китае, и Китай тоже нам казался страной полностью безрелигиозной. Там тоже был коммунистический режим, там тоже насаждалась официальная идеология, и тоже искоренялась любая религия. И вот как только государство немножко ослабило хватку, она немножко ослабила, там достаточно жесткое государство, которое там очень строго следит за тем, чтобы все контролировать, но немножко ослабила хватку, сразу же китайцы оказались такими же людьми, как все остальные, то есть людьми религиозными. В Китае достаточно много христиан, есть и православные христиане, и произошло возрождение местных локальных языческих культов. То есть человек, конечно, по природе своей религиозен.
Благодарственная
Итак, за интересом к язычеству, за интересом к магии стоит очень тяжело сбившаяся с пути, очень нездоровая, но первоначально присущее человеку стремление к контакту, к общению с духовным миром. В чем состоит главное различие между магией и верой? Ну, некоторые атеистически настроенные ученые этого различия не видят, говорят, все одно и то же. Однако этнографы эту разницу уже давно описали. Еще в 1923 году британский ученый Джеймс Джордж Фрейзер в своем знаменитом труде «Золотая ветвь» указывает на то, что магия и религия противоположны. Процитирую то, что пишет Фрейзер. «Магия часто имеет дело с духами, то есть с личными агентами, что роднит ее с религией. Но магия обращается с ними точно так же, как она обращается с неодушевленными силами. То есть, вместо того, чтобы подобно религии умилостивлять и умиротворять их, она их принуждает и заставляет. Магия исходит из предположения, что все личные существа, будь они богами или людьми, в конечном итоге подчинены безличным силам, которые контролируют все, но из которых, тем не менее, может извлечь выгоду тот, кто знает, как ими манипулировать с помощью обрядов и колдовских чар. Радикальной противоположностью магии и религии объясняется та непреклонная враждебность, с которой священнослужители на всем протяжении истории относились к колдунам. Священника не могла не возмущать высокомерная самонадеянность колдуна, его надменность в отношении к высшим силам, бесстыдное притязание на обладание равной с ними властью. Жрецу какого-либо бога с его благоговейным ощущением божественного величия и смиренным преклонением пред ним, такие притязания должны были казаться небогочестивой, богохульной узурпацией прерогатив, принадлежавших одному богу». В самом деле, вот когда мы видим различного рода предложения оккультных услуг, они построены на том, что все эти потомственные колдуни претендуют на то, что они могут заставить духовную реальность послужить интересам клиента. «На коленях приползет к вам любимый 400-процентная гарантия. Отворот-приворот, там поставлю заговор на удачу в делах». То есть человек претендует на то, что он может своими силами использовать свои там таланты, предполагаемые, для того, чтобы заставить духовный мир работать в интересах своего клиента. Речь идет о двух противоположных подходах к духовной реальности, подходах, которые могут проявляться и в человеческих отношениях. Манипуляции доверия. Можно пытаться, иногда довольно успешно, манипулировать людьми, используя магические, их иногда так и называют, психологические техники. А можно строить с ними отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Обращаясь к той запредельной вечной тайне, которую ищет человеческое сердце, маг пытается ее заставить. Верующий пытается с ней поговорить. Если вы попробуете манипулировать людьми, вы останетесь в одиночестве. Если вы попробуете манипулировать сверхъестественным, возможно, некие духи согласятся исполнять вашу волю какое-то время. Но это обернется потерей неизмеримо более ужасной. Показательный пример магического отношения к жизни является так называемый приворот, который обещают практически в любом объявлении об оккультных услугах. Маги претендуют на то, что они могут заставить другого человека полюбить вас или разлюбить вашего счастливого соперника или соперницу. Но можно ли отношения, которые, как предполагается, являются результатом манипуляции над волей человека, назвать любовью? Возможно ли любовь, которая не признает за другим свободы? И будет ли такая любовь, которой человека можно принудить, как верят покупатели оккультных услуг, действительно отвечать потребности человека любить и быть любимым? Есть огромная разница между желанием заполучить этого человека и желанием установить с этим человеком близкие, доверительные личные отношения. С приворотом, а равно с любым принуждением, такие отношения несовместимы. Так и попытки манипулировать сверхъестественным несовместимы с верой и любовью. Магическими заклинаниями и ритуалами человек вовсе не приближает себя к той тайне, по которой тоскует его сердце. Он отрезает себя от нее. Он пытается давить и манипулировать там, где можно только любить и доверять. Но у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы знаете, мне стыдно за вас и обидно. Вы такую ересь несете, не ушам православным слушать. Язычество на Руси было давно, и в православии давно было. Языческие славяне кланялись Перуну, то есть солнышку, до крещения Руси, а потом приняли крещение. А теперь вот почитайте символ веры, там все сказано.
Итак, маг, колдун или ведьма претендует на то, что он может манипулировать сверхъестественными силами или существами, подчинять их себе, использовать их в своих интересах или в интересах клиента. Он уверяет, что может за ваши деньги обеспечить вам нужный результат. Верующий понимает, что Богом манипулировать нельзя, и использовать его в своих интересах тоже. Его можно только просить, но ответ тут не в руках того, кто просит, а в руках Бога. Бога нельзя заставить, Бога можно только попросить. Тут достаточно характерный пример языческого подхода мы наблюдали, когда у нас Святейший Патриарх совершил молебен о успехе нашей команды на Олимпийских играх, и команда проиграла. И по этому поводу в интернете многие ехидничали. Вот, не работает, не работает. Конечно, не работает. Это не магия. Молебен – это не способ обеспечить победу нашей футбольной команде. Молебен – это способ просить Бога о том, чтобы Он присутствовал в нашей жизни, чтобы Он благословил наши усилия. И это не способ сделать по-нашему, это способ покориться воле Божией. Бог говорит, что даже самые богатые пожертвования и пышные ритуалы Он может отвергнуть, если человек не хочет жить в подлинной вере и послушанием заповедям. Бога не подкупишь, как говорит пророк Исаия: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидят душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю на вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну белю. Весь процветающий оккультный бизнес стоит напротив на притязаниях магов на то, что они могут контролировать сверхъестественное. Жажда чуда и тайны – одна из причин интереса к магии, но есть и другая, более прозаическая. Мы ее рассмотрим на примере культуры, глубоко пронизанной магическими обрядами. Знаменитый антрополог Бронислав Малиновский, исследуя представления о мире жителей Тарбарианских островов, обратил внимание на то, что эти люди, известные своей приверженностью магии, в то же время способны действовать вполне рационально. Они строят лодки, руководствуясь несложными, но вполне инженерными расчетами, рассудительно подходят к сельскохозяйственным работам, накапливают знания об окружающем мире и в состоянии разумно действовать в соответствии с тем, что им известно. Им в голову не придет пытаться заменить трезвый расчет при постройке лодки или при проведении сельхозработ магией. Тем не менее, ни одно важное событие, ни постройка лодки, ни сев, ни жатва не обходится без магических ритуалов. Почему? Потому что человеческая жизнь уязвима. Вы можете построить превосходную лодку, а буря ее утопит. Вы можете заботиться о посевах, а их погубят болезни или вредители. Магия — это попытка обезопасить себя там, где обычные рациональные методы бессильны. Можно ли сказать, что житель современного мегаполиса не знаком с этим чувством уязвимости? Она принимает другие формы, и человек может потерять работу или впасть в нищету, или стать жертвой преступников, или заболеть раком, но никуда не исчезает. Магия — попытки установить связь с оккультными силами, чтобы застраховаться от опасности, приобрести новые возможности. Реакция вполне понятная для жителя Трабрианских островов и для офисного клерка. Возможно ли другая реакция на эту фундаментальную человеческую уязвимость? Можно восхвалять могущество науки. Действительно, мы защищены от капризов погоды, у нас есть пропитание, медицина, множество несомненных благ, принесенных нам развитием цивилизации с ее наукой и технологией. У культа науки есть свои вдохновенные певцы, которые говорят о могуществе человека, который вооружен знаниями и техникой. Однако наша уязвимость от этого не исчезает. Мы живем дольше и едим сытнее, чем наши предки в 15 веке, это, конечно, хорошо, но боль и горе все равно могут в любой момент постучаться в нашу дверь. Старость приходит незаметно, но верно, а смерть явится просто неизбежно. Магия предлагает свой ответ на эту уязвимость, иллюзию могущества. Но очень скоро это воображаемое могущество начинает разрушать способность человека чего-то добиваться в реальной жизни. Вот как-то мне попалась в руки очень показательная в этом отношении книжка американского автора Джейсона Блэка «Вуду в мегаполисе». На оккультных сайтах ее рекламируют как пример успешного проникновения в мир магии вуду. И что интересно, эта самая магия вуду, она у нас активно рекламируется в России. Вот в любом книжном магазине можно зайти, и там куча книжек про эту самую магию вуду. В своей книге автор описывает, как при помощи ритуалов вуду он мстит обидчикам и приобретает не особенно большие суммы денег. Однако интересны декорации, в которых развиваются эти успешные опыты по заклинанию духов. Кто такой автор и как он, будучи белым американцем, познакомился с этим чисто негритянским культом? Как выясняется, он снимает комнату в очень неблагополучном районе, населенном цветными бедняками, где его обворовывают, а полиция даже не хочет связываться. Он не задерживается подолгу ни на одном рабочем месте, и везде конфликтует с начальством и сослуживцами. Ну, отсюда многочисленные обидчики, которому там оккультно мстит. В мире оккультного он может быть великиславен, и духи у него на побегушках, но в мире материального он просто озлобленный неудачник. Он мог бы овладеть профессией и научиться строить отношения с ближними так, чтобы иметь работу и небольшой, но честный заработок, но вместо этого он, например, варит живьем крысу, чтобы оккультно заставить свою тетю прислать ему $2000. Это немножко меньше средней месячной зарплаты. Магия вуду, как она описана в этой рекламирующей ее книге выглядит как увлечение озлобленного неудачника, которое делает его еще более озлобленным и еще более неудачником. Ну, кто-то может сказать, что есть еще и хорошая магия, которая не связана с варкой крыс. Ну, в самом деле, вареные крысы — это на любителя. Большинство продавцов оккультного имеют вид такой благостный. Но посмотрим, что именно они продают. Вот, например, посвященный мастер Маргарита, которая владеет тайнами старинных обрядов и ритуалов, вернуть любимого человека, провести жесткий отворот соперницы, обеспечить удачу в делах, наказать обидчиков и завистников и тому подобное. Довольно типичный набор, который вы обнаружите в любом объявлении такого рода. Понимает этот человек или нет, но, принимая подобные услуги, он делает определенный мировоззренческий выбор. Следуя суевериям и подгадывая что-нибудь под особенное число или расставляя в квартире обереги, люди отказываются в той или иной степени от ответственности за свою жизнь и перекладывают ее на что-то пустое и вымышленное. То, как сложится брак, зависит уже не от того, как оба супруга будут себя вести, а от того, в правильный ли день они его заключили. Успех в делах не от личного трудолюбия, настойчивости и умения ладить с людьми, а от того, правильный ли амулет человек повесил на стенку. Вы можете упорно учиться и работать, чтобы обеспечить себе, ну, не богатство, ну, по крайней мере, достаток. Вы можете строить отношения с близкими людьми, что гораздо труднее, и учиться любви, смирению и прощению. Все это требует больших усилий и иногда не приносит желаемых результатов. Но тут вам предлагают заполучить все это сразу и готовым. Для кого-то это соблазнительно, и тут возникает очевидная аналогия с казино. Человек, уставший от неудач, надеется на то, что ему повезет, и ставит свои деньги на рулетку. Он проигрывает, потом чуть-чуть выигрывает, этот бизнес так устроен, чтобы человек не срывался с поводка. Потом снова и снова бежит к этим игровым автоматам, веря, что ну теперь-то ему повезет, теперь выпадет нужный номер, его затягивает, он разоряется, влезает в долги, так и с оккультными услугами. Почему не сработало в этот раз? Ну, наверное, у вас сильно загрязнена аура, нужны еще сеансы. Если не сеансы, то нужно пройти курсы по улучшению энергетики. Если это пока не помогает, надо посетить такого-нибудь знаменитого или, наоборот, тайного мага, там, ученика тибетских лам или бурятских шаманов или африканских колдунов. Так, активность человека, необходимая для учебы, труда, построения отношений с ближними, поглощается в погоне за морковкой, которая всегда висит у человека перед носом, но которую никогда не схватит. Так, иллюзия могущества или иллюзия хотя бы того, что у вас есть магический способ разобраться с проблемами, только делает человека еще более одиноким, несчастным и уязвимым. Итак, интерес к оккультизму связан с двумя важными чертами нашей человеческой природы. Во-первых, мы существа, наделенные глубокой тягой к духовному миру. Во-вторых, мы существа глубоко уязвимые, уязвимые физически и эмоционально. Как говорит Калигула в пьесе Альбера Камю, люди умирают, а они несчастны. И Слово Божие открывает нам почему. Дело обстоит с одной стороны хуже, а с другой гораздо лучше, чем мы думали. У всех человеческих несчастий, у всего, всей боли и горя, у всего зла мира, от распадающихся браков до мировых войн, есть один корень. Грех. Люди пребывают в состоянии упорного и ожесточенного мятежа против своего Создателя. Как говорит Бог через пророка Иеремию, «Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Наша беда гораздо глубже, чем болезнь или бедность, или обида, или даже одиночество. Наша беда в том, что мы отвернулись от единственного источника мира, любви и радости — и эта беда может стать вечной, если мы не повернемся к Богу. Евангелие говорит нам о том, что мы можем повернуться к источнику воды живой. Великая тайна, по которой томится наше сердце, обладает личностной природой. К ней можно обратиться на «ты», ей можно полюбить, ей можно довериться, ей можно повиноваться как отцу, доверять как другу и служить как государю. Итак, Евангелие говорит о том, что высшая предельная реальность, источник и податель всякого существования преисполнена любви. Более того, она и есть любовь. А еще Евангелие говорит, и это очень важно, что эта реальность, которую мы и называем Бог, часто не задумываясь о том, что значит это слово, вошла в наш мир в лице человека, во всем подобного нам, кроме греха, Господа нашего Иисуса Христа. Мы можем вернуться, нас зовут, дверь открыта, нас ожидает прощение и новая жизнь. Как говорит Христос, приходящего ко мне не изгоню вон. Тот, кто доверится ему и последует за ним, обретет вечную жизнь, ту вечную радость, отблески которой мы видим иногда, в самые светлые моменты нашей жизни. Путь может быть нелегким, мы можем столкнуться с болью, как и другие люди, но мы больше не блуждаем бесцельно и не мучаемся впустую. Мы идем домой, туда, где Бог отрет всякую слезу, а всякая скорбь обернется вечным утешением. За всей пугающей непонятностью жизни стоит его промысел. Если мы предадимся ему в покаянии и вере, этот промысел будет для нас спасительным, ведущим за пределы земной жизни к жизни вечной и блаженной. Мы принадлежим Богу. Там, где мы бессильны, Он всемогущ. Там, где мы терзаемся неопределенностью, Он провидит всю нашу жизнь и всю вечность, полностью, из конца в конец. Где мы блуждаем и спотыкаемся, Он неуклонно ведет нас к вечной радости. Многое в нашей жизни будет происходить не так, как мы хотим. Нам следует принять это с терпением и доверием. Однако многое находится в наших руках и является областью нашей ответственности. Мы призваны принять то, что мы не можем изменить, изменить то, что можем, и научиться отличать одно от другого. Церковь есть присутствие воплотившегося, распятого и воскресшего Христа среди тех, кто верует в Него. За каждой литургией христиане делаются участниками Его Тайной Вечери, последней трапезы с учениками. Вера не есть теоретическое согласие с существованием Бога, это определенное отношение к Богу. И лучше всего оно выражается словами литургической молитвы «Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». Христианин предает себя Богу, и вопрос, который разделяет христиан и разнообразных магов, это вопрос о том, в чьих руках находится наша участь. Христианин верит в Божий промысел и человеческую ответственность. Оккультисты исходят из того, что его жизнь, как и жизнь других людей, контролируется какими-то другими силами, тоже сверхъестественными и надчеловеческими, но не Богом. Из этого различия в мировоззрении вытекают два совершенно разных типа поведения. Оккультист пытается как-то управлять этими силами, варить крыс, чертить пентаграммы, читать заклинания, а христианин называет к Богу. Как говорится в Псалме, «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог». Оккультизм таким образом есть отказ от упования на Бога. Возможно, он совместим с теоретическим согласием, что Бог есть, но никак не с живым молитвенным общением с Богом. Прийти ко Христу значит оставить оккультное увлечение в прошлом. Как говорится в книге «Деяний апостольских», там рассказывается о том, как люди покаялись, обратились ко Христу, и там говорится, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли их перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. То есть обращение к Богу предполагает разрыв со всеми этими языческими практиками. Но мы должны указать на еще некоторые отличия, которые есть у христианства и язычества. Ну, можно сказать, что христиане признают единого Бога, у язычников богов много, но это не совсем так. Язычники могут признавать, и многие признают Бога Творца. Язычество, оно отличается скорее отношением к Богу. Эти отношения носят такой частичный, в то время как у христианина тотальный характер. В язычестве божество решает некоторые мои проблемы, а я оказываю божеству некоторое почитание. Быть религиозным в этом отношении значит добавить к другим элементам в своей жизни, работе, семье, хобби, еще один, религию. Это как отношение со скорой помощью, которая не нужна мне большую часть времени, но с которой я хочу быть уверен, что она будет готова явиться по вызову, когда она понадобится. Или отношения с кем-то во власти. У меня есть заветный телефон, я могу им воспользоваться, но я понимаю, что лучше не надоедать. Поэтому в язычестве совершенно спокойно воспринимается многобожие. У меня есть много знакомых больших начальников. Очень хорошо. Чем больше, тем лучше. Отношения христианина с Богом носят, напротив, всеохватный, тотальный характер. Поверить в Бога – это не значит добавить к своей жизни еще один элемент. Это значит перестроить ее на совершенно другом основании. Все – работа, семья, хобби – должно находиться в послушании Богу. Это не жизнь с какими-то добавками. Как если привести такую компьютерную аналогию, это не проапгрейдженная жизнь. Это жизнь полностью новая. Жизнь, в которой христианин полностью предает себя Богу, а не вызывает его для решения каких-то своих проблем. Язычество открыто, оно носит, как сейчас говорят, инклюзивный характер. Для язычника нет никакой проблемы в том, чтобы почитать различных богов, прибегать к всяким разным духовным практикам. Помолиться в церкви, потом в мечети, потом заняться шаманизмом. Недавно вышла песня у Ляписа Трубецкого, где он поет: «Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду». Если вы не отдаете свою жизнь полностью, а просто вступаете в отношения, ты мне, я тебе, то число партнеров не ограничено. Ограничивать их в этой ситуации так же странно, как ограничивать число продавцов, у которых вы покупаете товары и услуги. Античные мистерии могли чем-то напоминать раннее христианство, но что сразу бросалось в глаза, так это то, что вы могли быть посвящены в мистерии различных божеств. Чем больше, тем лучше. В то время как церковь требовала отказаться от почитания кого-либо, кроме Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Христианство носит эксклюзивный, исключающий характер. Оно похоже не на сделку, а на брак. Этот образ часто встречается в Новом Завете вместе с другими образами – подданство или военной службы. Двойного гражданства христианство не признает. Чтобы быть христианином, надо безоговорочно отказаться от любых нехристианских верований и духовных практик. Никаких гаданий, никаких вызываний духов, никакой диагностики кармы. Еще один аспект язычества – это его посусторонность. Еще блаженный Августин отмечал, что язычники ищут у своих богов чисто посусторонних вещей – хороших урожаев, выгодной торговли, имперское величие Рима, в то время как христиане ищут другого – вечного спасения. Христиане могут молиться о вполне посусторонних вещах тоже. Более того, нам это прямо заповедно, в этом нет ничего неправильного. Мы можем молиться и молимся о благорастворении воздухов, изобилии плодов в земных и временах мирных. Но мы видим их в совершенно ином контексте, в контексте вечной жизни, которую мы должны обрести, одолев все трудности нашего земного пути. Нам уготовано нечто гораздо более радостное, чем все земные радости, и мы должны избежать чего-то гораздо более ужасного, чем все земные беды. Вечность – это самое важное, что может быть, и в окончательном смысле наш дом не здесь. Как сказано в послании к евреям, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Языческое отношение к божеству манипулятивно. Что мне делать, чтобы добиться осуществления моих целей? Кому добиться? Как именно? Как заручиться поддержкой высших сил в моих планах? Как мне решить мои проблемы? Короче говоря, как мне осуществить мою волю? Отношение христианина прямо противоположно. Как мне понять и осуществить волю Божию? Спаситель заповедует нам молиться, да будет воля твоя, а не наша. Вот чтобы стать христианином, надо покаяться, переменить сами основания, на которых человек строит свою жизнь, покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю, поставить Его в центр своей жизни, поверить в реальность вечного спасения и всем сердцем устремиться к Нему, полностью переменить курс своей жизни. Мы не можем сделать это сами, это сделает с нами Святой Дух. Но мы должны покориться и довериться Богу, принять решение быть христианами, а не язычниками. И нам нужно упомянуть об еще одном популярном аспекте язычества, с которым довольно часто приходится сталкиваться, это вера в карму. Довольно часто люди говорят о том, что вот такая карма в ситуации, когда раньше бы сказали «такая судьба», или там диагностируют карму. Вот несколько лет назад была такая популярная серия «Диагностика кармы», и там человек всячески, автор всячески диагностировал эту самую карму и выяснял, что там, женщине нужно срочно развестись с мужем, потому что у него карма плохая, и так далее и тому подобное. Эта вера в карму достаточно популярна. Это вера в то, что наши беды, или наоборот, то, что у нас хорошего в жизни, является результатом наших прошлых действий. Более того, иногда люди, верящие в карму, они используют в своих целях, изымая из контекста слова апостола, что посеет человек, то и пожнет. Почему вера в карму несовместима с христианством? Потому что карма – это безличный закон воздаяния. это закон причин и следствий. Это закон, подобный закону всемирного тяготения. Если я, скажем, бросаю камень вверх, то этот камень может в итоге упасть мне на голову. Не потому что я прогневал судью и суд на меня пришел, а потому что, ну, так действует закон. Просто так устроено мироздание. Конечно, само это представление о нравственном безличном законе, оно достаточно сомнительное и спорное, потому что нравственные предпочтения могут быть только у личности. Безличный нравственный закон – это, ну, довольно сложно себе представить, что это такое, как это вообще может функционировать. Но мы можем ясно обозначить несовместимость веры в Бога с верой в карму, если мы поставим вопрос, может ли Бог отменить карму. Если да, и в каждом конкретном случае именно Он решает, свалится на нас кармические последствия или нет, и если свалится, то в каком объеме, то мы имеем дело уже не с законом кармы, а с личностным решением Бога, с Его волей, Его промыслом и Его судом. Понятие «карма», оно пришло в Европу через труды известной писательницы Елены Петровны Блаватской, которая написала для западных людей, у нее книжки вышли в Соединенных Штатах, потом были переведены, такую версию буддизма, которую, в общем-то, сами буддисты не признают, они страшно плюются, но представление о карме продвинула она. И надо сказать, что сама Елена Петровна не верила в Бога, и более того, о Боге, которому молятся христиане, она отзывалась в высшей степени враждебно. И в ее взгляде, да, была определенная последовательность. Потому что если верить в карму, то есть закон безличного воздаяния, то надо верить в карму. А если в Бога, то в Бога. Это две несовместимые концепции. Почему? Потому что, в частности, Евангелие постоянно говорит о Божьем прощении, что Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Человек, который согрешил, может попросить судью о милости и может милость обрести. Более того, нам обещает Священное Писание, если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Церковь возвещает прощение кающимся грешникам. Любой человек, который был на исповеди, он помнит эти великие слова: «Господь Бог наш Иисус Христос, да простит тебе чада все грехи твои, и я, недостойный Ери, властью Его мне даны, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих». То есть человек может обрести прощение грехов. С точки зрения кармы это невозможно. Точно так же, как вы не можете выпросить прощение у закона всемирного тяготения, если вы выпали из окна. Закон работает безлично, но вы можете попросить и получить прощение у судьи. Вы можете попросить и получить прощение у Бога. Это значит, что вы можете освободиться от последствий ваших грехов, если вы придете к Богу с покаянием и верой. Не существует какого-то неотвратимого закона кармы. Существует праведный суд Божий, и мы можем отвратить от себя осуждение, если мы придем к Богу с покаянием и верой. Итак, главное отличие христианства от всех видов язычества в том, что для христианина его временная и вечная участь определяется его отношениями с Богом, его отношениями с Иисусом Христом. И христианин ищет не каких-то временных выгод, не того, чтобы управить свои земные дела, прежде всего и более всего он ищет вечного спасения. Нам не запрещено никоим образом молиться о земных наших делах тоже, но главная цель нашей веры не здесь. Главная цель нашей веры – вечное спасение. Но время мое подходит уже к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Надеюсь, вы на ней останетесь. До свидания. Всего доброго.